Мне хочется высказать несколько мыслей в отношении и науки самой, и научно-технического прогресса, в частности, как такового. Мне хочется сказать сейчас еще о двух вещах. Первое – о возможностях научного познания. Ибо, в конце концов, основная целеустремленность науки, как она декларируется, это максимально полное познание нашего бытия как такового. Уже в прошлое отошла та блаженная мысль, когда думали, что с помощью наших естественно-научных методов, которые мы применяем, возможно достичь когда-то адекватного постижения то, что мы называем объективной реальностью. Это уже отошло в прошлое. Сейчас говорят не о какой-то адекватности познания объективного мира, а говорят о наиболее оптимальных моделях, создаваемых нами в отношении постигаемого мира, которые, эти модели, которые являются наилучшими импульсами к продвижению нашего познания и нашего познавательного научно-технического прогресса. Почему я говорю об этом? Что в школах, ну, особенно в средних школах, естественно, продолжают говорить то, что и говорили, что с помощью науки мы познаем окружающий нас мир все дальше, все глубже и все больше. И, с одной стороны, это кажется и верно, но не говорят о другом, что все эти наши познания носят в очень большой степени условный характер. Теперь же является, ну, бесспорной, я бы сказал, ну, что ли, научной парадигмой того, то, что мы не познаем мир таким, каков он есть. Мы создаем только модели того, каким он мог бы быть. Я вам припомню ту мысль, или хотите, тот образ, который предлагает Эйнштейн, когда говорит, что познавательная деятельность ученого, она подобна человеку, наблюдающему часы. Он видит стрелки, слышит тиканье, может быть, даже слышит, как работает механизм. Но, он очень хорошо добавляет, но он никогда не может открыть их и заглянуть, а что там на самом деле происходит, что стрелки движутся и тиканье слышится. Можно создавать разные. Вы знаете, действительно, если обратить внимание на то множество вариантов часов, которые имеются в мире, то вот вам образец, сколько моделей можем мы создать этого механизма. Но если мы никогда не знаем и не имеем, в принципе, возможности открыть эти часы, то мы никогда не можем сказать, что вот эта модель и есть та, которая соответствует объективной реальности. Никогда этого мы сказать не можем. Мне кажется, что вот этот его образ, эта его констатация, она является вот действительно тем объективным, о чем мы можем говорить. То есть объективностью что является? Что мы никогда не сможем иметь адекватного постижения сущности, если хотите, вещей, вот о которой так много думали древние греки и создавали разные концепции. Помните о начале вещей, как они рассуждали? Вы же проходили по истории философии. Из чего все возникло? Из чего? Вода, воздух, огонь, число, апейрон. Из чего? Как оно затем возникало? Какими падениями атомов, с их сочетанием возникла Вселенная? Все это были предположения и гадания. Оказывается, то, о чем они думали 2000, 2500 лет тому назад, оказывается, это было удивительно точным образом современного состояния науки. Мы тоже создаем модели. Правда, эти модели существенно отличаются от тех гилозоистических предположений, которые имели место в ту эпоху, но суть остается той же. Вот это очень важно себе уяснить. Важно это понять. И вот чем дальше сейчас продвигается научная мысль, тем ближе мы, точнее все и ярче понимаем вот эту мысль о невозможности постижения вот тех онтологических, что ли, сущностей, хотя это онтологических сущностей, да, которые скрыты за пределами нашего взора. То есть с этим очень перекликается философская мысль Канта. Он же тоже говорил, помните, что сущность вещей или вещи в себе от нас всегда будут закрыты. Мы постигаем только то, что является нам соединением нашей познавательной способности с действием вещей, самой вещи на нас. Вот это мы постигаем. Это мы называем реальным миром. Физика, когда немножко она продвинулась вперед, прямо нам заявила, что мы живем в мире иллюзий. Ибо краски, звуки, свет, вкус, ощущение тепла и холода – все это, оказывается, наши ощущения, а не объективно существующие вещи. Объективно звук – это колебания волн, воздушных волн. И частота этих колебаний обуславливает выше, ниже, громче, тише. Понимаете? Волны, что общего между колебаниями воздуха, так и звуком. Одни звуки нас услаждают, другие звуки нас возмущают. Что общего, скажите? Что общего между потоками фотонов и светом, который мы видим? Что общего между электромагнитными колебаниями и цветами, которые мы различаем? Что общего? Ничего. Тот мир, который предлагает нам физика, это ужасный мир. Там нет ни звуков, ни вкуса, ни красоты. Там ничего нет. Сразу можно с тоски помереть. Представьте себе, и вот как же тут быть? Кто прав, кто виноват? Можем ли мы не доверять в то же время своим ощущениям? Мы же часть природы, мы же устроены, мы же являемся естественным элементом этой природы. И чему больше доверять? Этим приборам физическим, которые нам обездушивают этот мир? Или тому богатству красоты, звуков и красок, которые предлагают нам наши чувства? Опять конфликт. Где же оно? Вот сейчас появляются новые теории, подчас очень интересные. Своей особой, конечно, терминологии. Но утверждения очень любопытные. Что, оказывается, тот вот постигаемый нами мир, даже тот квантованный мир, который мы видим, он – это мир иллюзий. Мир тот, который есть на самом деле, он глубже. И делается такой примерно образ. Если взять голографию, например, так, как создаются это изображение тоже в воздухе, эти пространственные трехмерные изображения? Вот кусочек пленочки. Кусочек пленочки. И с помощью его проецируется это все. Ну, я образно говорю. Проецируется, и мы видим потрясающие картины. Но учтите, то, что мы видим, откуда оно? Это оно и есть на самом деле? Нет. Это та пленочка, образ которой на пленочке проецируется. Оказывается, суть-то где? Там. А мы эту пленочку даже и не видим. Вот это, я так долго говорю, извините, но моя мысль сводится к чему? Что наука на том уровне развития, который мы сейчас имеем, однозначно говорит, что ни о каком адекватном постижении объективного мира не может идти речи. Даже само понятие объективного мира является для нас закрытым черным ящиком, потому что мы даже не знаем, о чем мы говорим. Это что-то, это некий X. Более того, современная наука прямо говорит, что нет возможности построения таких теорий, я бы сказал, ну, достаточно больших теорий, да, которые могли бы гарантировать истинность своих утверждений. Об этом говорит вторая теорема Гёделя о неполноте формальных систем. Оказывается, никакая большая теория не может гарантировать своей истинности. Те утверждения, которые в ней есть, они могут быть проверены только при выходе за ее пределы, то есть в еще большую систему. Но та сама, в свою очередь, не гарантирует своей истинности. И так без конца. Вот ситуация примерно такая. Говорить на научном языке это было бы сложно, и да и надо, конечно, специалиста, который бы нам и разъяснил эти теоремы Гёделя. Правда, говорит, они в высшей степени очень сложные. И когда он где-то в 31-м, по-моему, году, да, опубликовал это, то, конечно, это был шок для математиков и вообще для естественно-научной мысли. Он не спроверг вековую мечту о том, что можно, образно выражаясь, доказать истину. Но оказалось все верным. Это вот одна мысль, которую нужно иметь в виду. То есть наука не гарантирует нам то, что мы называем истиной. Она дает данные только вот в этом нашем небольшом болотце, в котором мы кое-как еще ориентируемся. И все. Дает, если хотите, практический эффект, но никак не тот глубинный, познавательный, о котором она мечтает всю историю. К этому, кстати, о недостоверности наших познаний пришли даже не кто-нибудь, не просто даже математики, а логицисты. То есть это, так сказать, самая рафинированная, так сказать, область математики. Оказывается, самые фундаментальные, ну что ли, законы нашей мысли и нашего бытия, они остаются для нас закрытыми. То есть мы основываем свои знания на утверждениях, которые никогда не могут быть обоснованы. Ведь недаром еще епископ английский, епископ Беркли в свое время выступил не с чем иным, как с доказательством того, что этот объектив... нельзя доказать, что этот объективный мир существует. И, кстати, вот эта идея солипсизма или такого субъективного идеализма, ведь она чисто формальным образом не может быть опровергнута. Мы никогда не сможем доказать, что это объективная реальность или это есть не что иное, как наше впечатление, наши, если хотите, субъективные переживания чего-то. Ну, хорошо. Это вот одно положение. И второе, о чем мне хочется сказать и напомнить, с одной стороны напомнить, с другой стороны сказать о характере самого научно-технического прогресса. Мы уже говорили вам об истоках его. Истоках. Где эти причины его возникновения? Их несколько. С одной стороны, это необходимость наилучшего устройства здесь, помощь в труде, особенно технический прогресс. Действительно, он очень много дает человеку. Тем более, что человечество разрастается, потребности возрастают, и это вынуждает искать новых средств. Даже просто получение хлеба насущного. Другая сторона, познавательная. Мы все знаем, посмотрите, как дети. А что там? Дайте игрушку мальчишке какому-нибудь, он обязательно разломает и посмотрит, что там внутри. Почему это крутится, почему это пищит, почему это вертится. Вот этот познавательный, неистребимый интерес, узнать, забраться туда, а что дальше, что там. Вот это в самой природе человеческой. Ну, а самое важное, на что хочется обратить, на духовные истоки. Это истоки, я бы сказал, душевные и телесные. Телесные потребности тела, душевные. Этот интерес и любознательность, в конце концов, любопытство. А есть духовные истоки. А вот духовные истоки, как мы с вами уже говорили, они крайне настораживают. Иногда они декларируются просто открыто и явно. Мы познаем законы природы, покорим природу и станем богами в этом мире. Вот что присутствует и подспудно, и даже декларируемо в некоторых мировоззренческих системах. Вот это уже ужасно. И это нужно иметь в виду. Но об этом мы говорили, а я теперь хочу сказать о том, о чем, по-моему, мы еще не говорили. В связи с этим. Дело вот в чем. Гнилые сваи приводят обязательно к гибели всего здания, к его разрушению. Гнилые подпорки ужасны. Все, что исходит из ложных посылок, или то, как говорит христианство, из греховных посылок, это надо запомнить, все, что исходит из греховных мотивов, это обязательно будет разрушено, и разрушение этого дома может быть очень великим. Помните притчу о доме, который поставлен на песке? Научно-технический прогресс, к сожалению, в том состоянии, которое мы наблюдаем исторически и особенно сейчас, весь строится на чем? На трех «С». Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Все движется, с одной стороны, вот этой горделивой мечтой стать богами в этом мире. С другой стороны, это обусловлено чем? Вот этими тремя «С». Кстати, славолюбие и включает в себя эту гордыню. Вот что является основной движущей силой. Мы можем найти много прекрасных ученых, замечательных людей, искренних и верующих людей. Но они находятся уже в этой системе. Они уже движутся в этом процессе. И они не могут не развивать того, в чем они находятся. Не могут не плыть по этой реке. И они продолжают развитие этого. И вот это оказывается, поскольку стоит на гнилых подпорках, обязательно приведет к катастрофе. Сейчас этот факт уже очевидный и бесспорный. Совершенно очевидно. Экологический кризис, пожалуйста, вам. Больше ничего не нужно. Достаточно его одного, чтобы человечество уже погибло. И идет процесс, уже явный процесс гибели нашей природной среды. Помните, я вам приводил этот элементарный пример того, что в 20 веке количество углекислоты повысилось в атмосфере на 20-21%. Вы слышите? Это же потрясающе. И биота практически не откликнулась. То есть уже подавлено, произошли какие-то необратимые процессы. И это, я вам скажу, катастрофа. Это катастрофа. А этот же академик Моисей, он пишет, что эта катастрофа может наступить с такой скоростью, сразу обрушиться, что называется, что никакие человеческие средства уже не помогут. Я прям почти его цитирую. Слышите, никакие человеческие средства уже не помогут. Вот что обещает научно-технический прогресс. И последнее, может быть, самое такое малоприятное. Что сейчас мы уже перешли, мы, я говорю, человечество, уже перешли Рубикон. Уже назад пути нет. Вы слышите? И даже если представить себе, чего, конечно, никогда не будет, если бы вдруг человечество в настоящий момент полностью отказалось от всех, от всего того, что уничтожает сейчас окружающую среду, от всего, от всей промышленности, во всех ее видах, которые разрушают фактически, от всей деятельности той, которая разрушает эту природу, человеческой деятельности, оказывается уже поздно. Так утверждают ученые, стоящие на передовых рубежах науки. Уже поздно. Но сами понимаете, что никто уже отказаться и невозможно. Человечество сразу погибнет, просто от голода погибнет. От голода. Мы уже все. Мы уже действительно находимся вот в той картинке гигантского змея, который пожирает самого себя. Чем больше растет, тем больше пожирает самого себя. Это точная картина. И скажу вам, что в самой этой картине для разумного человека открывается Бог. Мы познаем, убеждаемся уже не только в личном опыте, мы убеждаемся уже в глобальном опыте о том, что деятельность человеческая, которая нарушает законы, данные Богом, смертельны для человека. Бог – источник бытия. Он есть благо. Он есть истинный закон нашей жизни. Нарушение этих законов смертельно. Причем каких законов-то? Каких? Еще раз обращаю ваше внимание. Это не нарушение законов природного цикла даже, а каких законов, вы слышите? Духовных законов. Почему я говорю о Боге? Духовных законов. Вот это стремление, безудержное стремление к комфорту жизни оборачивается чем? Кто-то хорошо сказал, чем больше стремимся мы к наслаждениям, тем меньше мы получаем счастья. Замечательно сказано, это точно. Каким наслаждением? Наслаждением противозаконным, безбожным, противобожным. Вот эти вот мысли, друзья, мне хотелось еще вот высказать вам вот в связи с этой вот темой. И, может быть, еще теперь относительно, значит, образования. Хочется сказать. Дело вот какого рода. Вам же всем знаком этот образ о том, что когда мы говорим об образовании, о чем мы говорим? Мы, оказывается, говорим не о чем другом, как о следующем. Если мы говорим образовать что-то такое, значит, что мы подразумеваем сразу? Из чего-то еще бесформенного, необразованного, из кусочка глины, из глыбы мрамора мы хотим создать образ. Мы хотим создать образ, понимаете? Значит, в чем суть образования? В том, чтобы из той еще неопределенной хаотической массы, в которой находится человек возрастающий, еще мало понимающий, ничего еще не знающий. У него действительно полный еще хаос в этом отношении, так? Значит, первое предполагается, что надо создать образ, то есть что-то оформить, представить что-то определенное из этого неопределенного, создать. Второе, какой образ? По какому прототипу мы создаем этот образ? Откуда та идея, та мысль образа, подобие которому мы хотим создать в человеке? Где он, этот прототип? Где он? Вы знаете что? Вот если посмотреть на проблемы образования, лучше сказать, на те концепции образовательные, и с этой стороны было бы очень интересно их посмотреть, эти образовательные концепции, как они давались исторически, то мы бы столкнулись с вами как раз вот с этой глубокой неопределенностью. Что не идеолог, создающий это, то свой образ. Вы слышите? Каждый идеолог создает свой образ. Причем какой этот образ? Чисто мыслительный. Если хотите, он обусловлен чем? Человеческой, ну, в хорошем смысле, но фантазией. Он, этот мыслитель, создает себе этот идеальный образ, на который должны быть ориентированы учащиеся там, воспитуемые. Где этот? Есть он реально, этот образ, или нет? Вот вопрос. Чем и отличается религия и в преимущественной степени христианство, что оно предлагает не умопредставляемый, не умофантазируемый какой-то образ, а оно имеет конкретный, реальный, исторический образ. Вот этот прототип, на который можно и должно ориентироваться в создании образа в человеке. Христианство – это Христос. Это евангельские черты человека. Это заповеди. Это духовный строй. Конкретный. Вы слышите, это просто замечательно. Реальный человеческий, причем образ. Не фантазируемый, а реальный. Причем такой образ, который, я бы сказал, в истории человечества оказался уникальным. Много было замечательных людей в истории. Много. Но этот образ уникальный. И одна из причин этой уникальности, одна из них, что он, будучи не просто человеком, а Бога-человеком, то есть тот, перед которым открыты неограниченные возможности действия, неограниченные возможности действия, так уничижил себя зрак раба при им. То есть жил как обычный человек, не пользуясь ни на одну йоту своей властью. Подумайте, ведь дай нам власть, что мы сделаем? Говорят, был человек, стал скотина. Почему? Ефрейтором сделали вместо солдата. Имея неограниченную власть, неограниченные возможности силы, он остался тем же. И как себя вел? Посмотрите, во всех жизненных ситуациях. Это просто это стоит, если только вдуматься. Вот жалко, что мы в духовной школе не вдумываемся в образ Христа. Мы не изучаем образ Христа. Это очень жалко. Если бы мы только вот немножко в него вдумались, мы бы увидели, что это что-то действительно необыкновенное. Этот реальный образ человечности. Так вот, когда мы говорим об образовании, мы должны представить людям этот прототип, если хотите, этот первообраз, на который мы можем ориентироваться. Его надо изучить. Что это такое? Каков этот образ? Кстати, одна из интереснейших тем вот для кандидатской, кстати, работы. Эту тему я давал, за нее один человек взялся и все провалил, ничего не сделал. Это образ человека, новозаветный образ человека. Человек по учению Нового Завета. Человек по учению Нового Завета. Кто это он? Вот на основании Нового Завета, Писания, я говорю, Священное Писание Нового Завета, показать, кто такой человек. Вот образ, вот он, первообраз человека создать. Вот это в высшей степени, я вам скажу, было бы просто полезно, если бы кто-то бы занялся этим. Вот эта тема богатейшая, я скажу, полезнейшая и необходимейшая для любого времени, и особенно для нашего, когда так много говорят об образовании. Вот в связи с этим я бы наметил такие вот пункты. Поскольку мы говорим об образовании как о создании образа в том, кто еще не является таковым, то первая такая проблема состоит в том, чтобы человек, получающий образование, имел возможность, и в этом суть образования, имел возможность приобрести, найти мировоззрение. Совершенно определенное мировоззрение. Вы слышите? Мировоззрение. Образованный только тот человек, кто имеет мировоззрение. Причем какое мировоззрение? Не просто так полученное от бабушки-дедушки или прочитанное у Карла Марла или еще у кого-нибудь. Нет, нет. А образование аргументированное. Вы слышите? Аргументированное, обтесанное, проверенное. Если хотите, вот как золото в огне выплавит, так и здесь проверены. А почему так? Вы почему православные? Сколько из этих православных? А почему вы верите, что есть Бог? А почему вы верите, что нет Бога? А почему вы считаете, что Будда – это лучший образец? В любом случае. Почему Мухаммед? Почему он лучше других пророков? Почему, почему, почему? Мировоззрение что предполагает? Не просто я верю в осиновый столб, который обладает магической силой. Верить можно во что угодно. Нет, нет. Мы говорим о приобретении мировоззрения. То есть того воззрения на смысл человеческой жизни, на понимание человека, на конечную цель, если хотите, человеческих исканий, на смысл бытия в целом, такое воззрение, которое аргументировано, обосновано и связано, если хотите, с ответами на вопросы. А почему вам Христос, да, а не какой-нибудь там Заратустра? Почему? Почему? Вот эти почему, по крайней мере, по самым фундаментальным вопросам мировоззрения, они должны быть для человека ясны. Почему? Почему ты христианин? Почему ты верующий? Почему ты православный? И это должно быть не просто так, какими-то отговорками, а это должно быть действительно убеждением человека, мировоззрением человека. Вот, вот кто образованный человек. А совсем не тот, кто много, много знает, кто окончил 10 институтов. Можно окончить что угодно и не иметь мировоззрения. Какой ужас! То есть иметь груду материалов и из них ничего не построить. Какая беда! Вот это, друзья мои, первый и необходимейший момент, который, так сказать, должен быть, ну, в нашем сознании, да. Это мировоззренческая убежденность. Для того, чтобы ее приобрести, необходимо что? Знание основных религиозных и отчасти философских мировоззренческих концепций. По крайней мере, тех, с какими мы сталкиваемся особенно. Почему мусульманин, а не христианин? Почему буддист, а не иудей? Почему? Если православный только потому, что родился в православной среде, или иудей только потому, что ты еврей, то уже большей немощи и безумности уже и представить невозможно. Ты стадо, овца в стаде, значит, ты, а не человек, имеющий мировоззрение. Значит, видите, что предполагает образование? Как было бы это важно, чтобы в школах наших, чтобы человек мог познакомиться с основными мировоззренческими направлениями своего времени. Я говорю «своего времени», ну, потому что невозможно все охватить, тем более в школе, по крайней мере, с тем, с чем вот сейчас человек реально встречается. Вот что предполагает образование. То есть таким путем приобретается мировоззренческая прочность, крепость в человеке, то, что совершенно необходимо. Вот, кстати, это многие понимают. Вот, например, я вот прочитал информацию. Учащиеся британских школ, помимо христианства и иудаизма, что было всегда, ну, не всегда, а ну, почти в последнее время, будут проходить основы индуизма, ислама, сикхизма и буддизма. Таков официально утвержденный перечень основных разделов курса истории и религии, который будет преподавать будут преподавать в школах Великобритании. Видите? Очень подход очень правильный. Слышите, подход очень верный. Методология точная. Остается только самое маленькое. Кто и как будет это преподавать? Знаете, как это много значит? Кто и как? Человек, имеющий не очень большой талант, но много страсти, может вам любую религию опорочить как угодно, что сейчас и делается с христианством на Западе. Делать прям целенаправленно и усиленно. Может любую религию опорочить. Вот тут очень важно, чтобы человек мог предложить объективные вот все аргументы данной религии. Очень важно обратить внимание, совершенно необходимо, если мы говорим об образовании, это то, что можно было бы назвать целостным образованием. Что подразумевается под этим целостным образованием? Речь идет о простой вещи, звучащей просто, но осуществляемой трудно. Речь идет то, о чем еще Ушинский прекрасно писал, Константин Дмитриевич Ушинский, что наше образование должно быть нацелено не на один только ум, но и на воспитание души. Вот его педагогическая антропология, как раз она содержит в себе три элемента – воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Лучше сказать, когда мы говорим об образовании, то мы говорим, нет и не может быть, и не должно быть образования без воспитания. Это неотрывные два элемента, неразрывные между собой. Их просто невозможно разорвать. Да они никогда и не могут быть разорваны. Весь только вопрос в том, как воспитывать, чему воспитывать. Вот это да. Когда отец правильно говорит, запрещаю сыну ругаться там нехорошими словами, и в это время кроет его трехэтажными, то он говорит очень хорошую, кажется, мысль, но, с другой стороны, воспитывает его точно наоборот. Когда запрещает ему, ты смотри, попробуй мне только выпей такой-сякой, и сам заливает в себя, то вы сами понимаете, он, кажется, говорит хорошие вещи, правильные, но действует точно противоположным образом и воспитывает его как? Совершенно всем очевидно. Так вот, помимо образования требуется положительный воспитательный процесс. Кажется, простая вещь, но мне бы хотелось, знаете что, всегда спрашивать, ну хорошо, вы говорите воспитание, что это предполагает, что это значит? А кроме хоть в духовных-то школах, как это понять? Ну что нужно делать? Это то, с чем, друзья мои, вы все столкнетесь, потому что все вы, или почти все женитесь, так сказать, будете иметь и детей, и все такое, и вам придется подумать об этих вещах самым серьезным образом. Это не просто так. Сейчас вы видите, какая-то проблема, из проблем становится воспитание детей. Что предполагает это, по крайней мере, воспитание, если говорить об образовании в школе? Прежде всего, поскольку мы говорим в данном случае прежде всего о православном воспитании, то это требует в первую очередь знания христианской нравственности и христианских принципов духовной жизни. Вот. Видите, у нас как-то все даже смешали нравственность и духовность. Эти вопросы, кажется, а чего там знать? Мы все знаем 10 заповедей. И совершенно забыли о том, что как только мы коснемся духовной жизни человека, так оказывается, что там? Оказывается, соблюдая все нравственные, кажется, нормы поведения, можно превратиться в страшного гордеца. А как не возгордиться, интересно? Соблюдая, кажется, все нормы церковной жизни можно превратиться в настоящего фарисея, в человека-угодника. Кстати, одна из больших опасностей человека, который становится на путь учительства. Там профессора, вот, это прежде всего, вот, затем священники и выше. Выше я не называю. Выше нельзя называть. Вот так. Вот. Это очень большое, громадное искушение человека угодничества. Страшное дело. Кажется, церковный человек. И кажется, безупречным в нравственном отношении. А это страшная вещь духовного порядка, которая полностью разрушает личность и уничтожает в нем все христианское, что есть. Человекоугодие – это лукавство. Это лукавство. Я помню, один очень духовный человек писал одному студенту нашему, когда тот написал ему и сказал, что вот ездили в Москву, так хорошо пели, такой был восторг у всех, прям невозможно там. И он ему ответил: «Как огня бойся этого». Страшное дело погнаться за славой человеческой. Страшное дело, потому что это ведет к человеку угодию, это ведет к лицемерию, это ведет к лукавству. А кто такой лукавый, мы знаем. А как легко действительно увлечься. Аплодисменты. Ой, ангелы. Ой, ой. Все. Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай. Вот такие вот вещи. Ужасные вещи. Вот это поэтому как важно знать основы духовной жизни в православии. Что такое прелесть? Что такое молитва? Как правильно молиться? Призывают вот то и дело само. Молиться, молиться. Простите, как? Скажите, как? Надо объяснить. Вот будете говорить проповедь, вы скажите, хоть и как? Как молиться? Скажите. Скажите, что нельзя себе представлять хотя бы никого. Это же как очень важно. Нельзя смотреть на икону пристально. Будете долго смотреть, так вам начнутся видения. Еще какие? Нельзя смотреть пристально. Икона не для того, чтобы у нее впиваться взглядом. Как помните эти франциски, ассизские, все впиваются в распятие, и, наконец, стигматы у них появляются. Как молиться? Молитвы нет внимания, нет молитвы, самообман, повторение молитвы без внимания. Самообман. Лучше 5 слов умом, чем 10 000, помните? Апостол Павел же пишет языком. А вы обратите внимание, все превратилось наоборот. 3 часа всенощные стоим, и можно ни разу даже не помолиться. Ни разу не помолиться, ни одной минуты. Какой ужас! Вы идете молиться? Нет, приходится отвечать, присутствовать за богослужение. Так вот, оказывается, духовная жизнь требует знания. Вот многих вещей, многих вещей. Наставник, как опять, как много это много значит. Молитва Иисусова, как она должна совершаться. Опять же, это очень важно. Пожалуйста, он предлагает образ странника. Помните откровенные рассказы странника? Сейчас, кстати, католическое монашество с ума сходит от восторга от этого странника. Ой, Боже мой, что вы! Когда еще, не знаю, вы были или не были, я не знаю, где вы были, может быть, или только появились, к нам приезжал ректор одного института, Восточного института из Рима, и он говорил, сейчас у нас наибольшее внимание обращено к чему? К изучению откровенных методов молитвы, откровенных рассказов странника и индуистских медитаций. Замечательно. Кстати, ох, как они точно соответствуют друг другу. Опять, как молиться? Это же очень важно. Вы скажите хоть проповедь, говорите об этом, друзья мои. Вы посмотрите. А то молиться, молиться. Как молиться? Господи, дай мне, чтобы у меня миллионы сыпались на меня с головы, на голову мою, да? Или что-то? Ну, что это такое молиться? А Исаак Сирин пишет, тот, кто просит что-либо земного у Бога, тот подобен тому нищему, который, добившись приема у царя, просит у него гноя. Гноя. Следствия какие? Всем понятно. Понятно. Вот, оказывается, какие вещи. А мы все время призываем молитесь. Объяснить надо, что такое молиться. Итак, образование. Образование что требует? Особенно наше православное образование. Знание. Знание. Основ духовной жизни. Как? Причем учтите, друзья мои, личное дело каждого осуществлять это знание, вы слышите? Но другим людям мы должны сказать так, как правильно. Как один говорил святой, я хоть по шею нахожусь в болоте, но кричу другим, чтобы они сюда не ходили. Это есть путь гибельный. Указываем правильную дорогу. Священник должен знать этот правильный путь и указывать другим. Поэтому надо знать это. Вот что требует, так сказать, если говорить в таком смысле уже, я бы сказал, ну, наиболее общих требований в плане образования. Кстати, воспитание. Запомните, пожалуйста, то у вас будут дети, и вы не будете знать, что такое воспитать ребенка. Если вы сказали слово «воспитать», знаете, что вы сказали? Вы сказали «научить человека бороться с своими влечениями». Научить, помочь ему бороться с своими влечениями. А тем более недолжными влечениями. Помочь, научить его. Тот, кто не привык, тот, как, знаете, собака, где бежит, тоже что-то вкусное, раз, хватит. Холодильником хлоп, вовремя, не вовремя, днем и ночью, что хочу беру, что хочу ем, что хочу делаю. Все животное, воспитываем животного, живущего инстинктами, вы слышите? Человек – это организованность, человек – это образ, а тут бесформенная масса животное, который ест, пьет, идет, смотрит все, что угодно. Никакого удерживающего начала. Кстати, обратите внимание, апостол Павел предупреждает, когда придет он, этот негодяй, когда отнимется удерживающий. Это, кстати, относится к вопросу воспитания, когда не помогают человеку создать вот эту оградительную стену, не дают ему возможность получить удерживающее в нем самом. Вы знаете, что в Америке сейчас, да и уже во многих европейских странах даже, вот маленький человечек, ему 4, 5 лет, 6, мама или папа крикнул на него, он берет трубку, нажимает, все, полиция приезжает. А если ударил, то за это, во-первых, какой страшный, может быть, штраф, или даже посадят в тюрьму. За то, что папа или мама так относится. И это знает уже этот ребенок. Вы слышите? В школе идет, ему уже это первым долгом сказали. Что хочу, то делаю. Ясно? Вы слышите, что творится? Это уже просто целенаправленное развращение буквально, разнуздание. Это все равно с коня снимите узду и попробуйте потом управлять им. Вот что делается. Первая задача воспитания, друзья мои, пожалуйста, обратите на это внимание. Помочь, научить, образовать человека бороться со своими влечениями. Научить его контролировать их, управлять ими, а не быть их рабом. Ты хочешь есть? Обожди немножко сейчас, обожди. Вот сейчас через полчаса мы все сядем, попьем чай. Хорошо, обожди немножко. Подожди. Что, с ребенком раз случится что-то за полчаса, за час? Умрет от голода, что ли? Нет. Уже организуется. Его дух уже организуется, дисциплинируется. Он приучается к порядку. Имейте это в виду. Это в высшей степени важно. А то по храму ходит и водит перед всеми людьми. Куда ребенок, туда она. Забывая, бедная, что только она делает. Страшное дело, отвлекая людей от молитвы, отвлекая его, она гнев Божий навлекает на себя. Храм мой, дом молитвы наречется. Так и это на ребенке отразится самым пагубным образом. Потому что он еще часть матери, да, она водит перед всеми. Смотрите, какой он у меня лучший в мире. И за ним бегает. Разве это можно делать? Какой страшный, страшный грех берет на душу, даже подчас не понимая этого. Надо обязательно предупреждать об этом. Говорить надо. Кстати, одним из таких моментов образования – образованный человек, вы знаете, чем отличается, если он образованный? Он знает правила поведения. Представляете, какие вещи? Он правила поведения знает даже. Вот это здорово. Очень важно, друзья мои, встречают по одежке. Не надо забывать. Большую часть с людьми мы только встречаемся. Некогда же особенно и поговорить. Или просто вас только видят. И по вашему образу поведения судят о чем? О церкви, о христианстве. И своим поведением мы можем или воспитывать окружающий мир, или, напротив, разрушать его. Нужно это знать. Вот в процессе образования очень важную роль играет литература, искусство, средства массовой информации, особенно телевидение. И за этим надо тщательно смотреть. Особенно, когда касается вот детей, ребенка. Книгу, вот у меня один знакомый, его дочка вдруг заинтересовался, уж лет, не знаю, 14, знаешь, буддизм. Он сполошился, все бежит. Что это такое, расскажите, я ничего это не знаю. Правильно, вот такую-то книгу. Ой, я говорю, быстрее посмотрите. Возраст уже такой, когда уже запрет мало поможет, вы слышите? Вот до переходного возраста еще там можно и запретами действовать, и все. Потом наступает возраст, обратите внимание, друзья мои, когда уже не запретом надо действовать, а дружбой. Вы слышите? Дружбой. Давай вместе посмотрим. Давай вместе почитаем. Вот видишь, как ты думаешь? Вот это, как ты оцениваешь? Ты смотри, разве это можно? Это ж кошмар. И мы вместе убеждаемся, что вот это плохо, вот это хорошо. Искусство родителей в том состоит, чтобы суметь показать по дружбе, слышите, а не по запрету и окрику, что хорошо, а что плохо. Вот, оказывается, в чем задача воспитания, необходимейшая задача. Почему об этом говорю? Потому часто просто срывают свои чувства. Брось, запрети, выбрось, я сейчас тебя и так далее. Извините. Это не метод. Да, иногда надо применить, бывает. Иногда надо. Но это можно сделать только до определенного возраста. Потом вы можете вызвать точно противоположное. Дружба. Первым другом ребенка должен быть кто? Родители. Они друзья. Они церберы, которые готовы тебя растерзать, если ты что-то не то сделаешь. Друзья. Да, дружба – это не мед. А чистая вода, верно, но дружба. Вот это, друзья мои, надо обязательно иметь это в виду. И потом, конечно, если касаться образования в школе, в какой угодно школе, духовной, недуховной, имейте в виду, надо рекомендовать в качестве обязательного, необходимого элемента в школе возможность консультации с опытным, разумным и нравственным человеком, старшим, естественно, консультации, иметь возможность такую. Это необходимо в духовной школе, где был бы такой человек. Необходимо даже помещение такое, какая-то комната, куда мог бы вот такие часы сказать, вот четверг с 3 до 5, вот, а эта комната открыта. У кого есть какие-то вопросы, можете прийти, там будет вот такой-то человек. Желающий, пожалуйста. Могли прийти по этим вопросам, поговорить с человеком, открыть, если хотите, свою душу, да, узнать мнение, суждение. Это крайне необходимо в воспитательном процессе. Когда вы будете ректорами, инспекторами и прочими, то обязательно, учтите, найдя такого человека, если он увидите, есть, обязательно это сделайте, чтобы учащиеся могли приходить и поговорить по душам с этим человеком. Но это касается и светских школ. То же самое. Сейчас очень много вопросов. Это необходимо просто. Вот этот элемент, важнейший, я бы сказал, один из важнейших элементов, к сожалению, отсутствует в нашей системе. Нет, даже помещений не бывает подчас. У нас, конечно, в принципе есть в церкви элемент духовничества. Это очень хорошо. Это прекрасно, да, духовничество. Это нужное дело, когда вы найдете человека, друга. конечно, друга, не командира, а друга. Духовник – это друг. Вот. Когда вы найдете такого друга, который может вам действительно искренне посоветовать, порекомендовать что-то, это великолепно. Но, в принципе, я вам скажу, это такое, это личное уже. А нужно для школы даже, чтобы человек, к которому можно было прийти, всегда поговорить, помимо своего духовника. Тем более, что в светских школах такого института духовничества и не существует. Конечно, мы не можем испытывать удовлетворение от того, когда в школах общеобразовательных, декларирующих свою секулярность, вместо нейтральности мы видим проповедь или прямо материалистических и атеистических идей, или каких-то сектантских, тоталитарно-сектантских. Совершенно ясно, что это вещь, выходящая за рамки должного. Вот. Мы должны знать это. Сейчас в школу попадает очень много идей, вот как тут в концепции написано, много идей. Идей оккультного характера, неоязыческого характера. Очень важно, чтобы дома, в семье, школьник нашел противостояние этим вещам. Какое противостояние? Разумное, осмысленное, аргументированное. Слышите, опять, не просто запрет, а осмысленное, объясняющее. Вот какое. Хочу вам напомнить еще раз. Разница между истиной и авторитетом. Вы помните, мы говорили. Истина говорит, приди и видь. Авторитет, молчи, я сказал. Избегайте принципа авторитета. Стремитесь к принципу истины. Авторитет – это тоталитарно-сектантское отношение. И тот духовник, который становится на такую почву, он разрушает человека. Истина – это друг. Это друг, который говорит, приди и видь. Таких, кстати, надо себе искать и духовников, и самим подражать им. Вот. Ну и, наконец, концепция обращает внимание на необходимость проведения уроков христианской нравственности в школах. Но это уже как будет дозволено. Дозволено. Но насколько это можно, надо стремиться к этому, конечно. Насколько это возможно. –